по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Благословен Господь, сотворивший этот день. Говорим мы, команда по страницам Библии, и это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов и Олег Шевкун. А мы говорим это вместе с нашей постоянной слушательницей Жанной Михайловой и также всеми, кто нас смотрит и слушает сегодня. Я напомню, что сегодня мы снова выходим в записи, мы продолжаем читать Библию вместе, продолжаем читать от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы всегда можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И, кстати, я очень рад, что сообществ несколько, что групп несколько, что социальных сетей несколько. Вот тут буквально накануне был большой сбой, и, например, в Фейсбуке нам писать не могли. Но другими способами вы написать всегда можете, и вы можете нас посмотреть в записи, посмотреть уже вышедшие программы на сайте theos.fm, в нашем приложении, и вот в тех группах, в которых мы выходим, в тех группах, в которых мы транслируемся. А я сегодня начну с ваших комментариев, а потом скажу несколько слов об этих программах вообще и о сегодняшней конкретной теме. Мы говорили с вами вчера о том, как действует Бог. Мы говорили о соотношении между Божьей работой и действием человека. И вот Жанна замечает как раз в связи с тем эпизодом евангельским, который я цитировал по поводу призвания учеников. Жанна пишет: «Всю ночь рыбаки ловили рыбу. Бог свою милость явил. Поймали много рыбы, но оставили все и последовали за ним». Вот я никогда этого не замечал, но да. Вот Петр сначала говорит: «Отойди от меня, да, вот выйди от меня», потому что он понял, вот он человек грешный, а здесь Бог пришел сам. И Иисус сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков». И да, это был большой улов. Но потом на протяжении 3 лет им ловить уже, в общем, особенно не приходилось. Потому что Господь им дал другое задание в этой жизни. А дальше, кстати, был момент разочарования. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава, где Петр тоже говорит: «Иду ловить рыбу». Другие говорят: «Мы с тобой пойдем». А и там была та же история. То есть они ничего не могут наловить. Вот, Иисус им является на берегу: «Идите завтракать». Да, а что на завтрак-то? А на завтрак рыба. Вот там костер, и рыба на этом костре жарится. А где Иисус эту рыбу набрал? Ну, собственно, он Бог. Он мог набрать там, где угодно. Он мог призвать просто из этого Галилейского озера, Галилейского моря. И рыба к нему и попрыгала. Потому что он имеет на это полное право, как Бог. А дальше они уже рыбу-то не ловили. А дальше они проповедовали Евангелие. И Петр занимается тем, что проповедует Евангелие. Мы с вами читаем второе послание Петра. Мы с вами понимаем, и мы сегодня это увидим в эфире, между прочим, что Петр отлично знал о том, что ему предстоит умереть, причем умереть достаточно скоро. Да, Христос ему об этом сказал. И Петр был распят за веру, распят за Христа, только он предпочел, чтобы его распяли вниз головой. И он как раз тот человек, который восхищения церкви не ожидал. Он сразу ожидал царства, именно потому что ему Бог открыл вот это будущее. Евгений Иванцов пишет: «У них не доставало веры». Тут интересная история. А в тот момент у них, может быть, действительно не доставало веры. Но когда мы читаем Евангелие и когда мы читаем Деяния апостолов, важно помнить такой поворотный момент в жизни учеников, в служении учеников. Это день Пятидесятницы. Это исполнение Святого Духа. Вот Святым Духом. Вот вы можете посмотреть на учеников в Евангелиях. И опять, я знаю, что учеников порою так критикуют. Вот как же они были и так далее. Я знаю, правда, и другое. У нас с вами есть Святой Дух, потому что сейчас время Церкви, и есть действие Святого Духа. Но при этом я отлично понимаю, что нам зачастую не хватает вот этого Божьего присутствия. Нас еще как можно покритиковать? Так что, друзья, воздержитесь, пожалуйста, от искушения, воздержитесь, пожалуйста, от желания критиковать учеников. Неправильно это. Хотя, опять, здесь нужно все-таки быть осторожным, быть мудрым. Вот вы пишете, им не хватало веры. Да, до того, как на них сошел Дух Святой, им не хватало веры. Потом, однако, Господь это восполнил. Господь дал им Духа Святого, Господь дал им веру. А у нас Дух Святой с самого начала, с момента нашего покаяния. Но нам порою тоже не хватает веры. Жанна пишет, ценности Бог меняет. Рядом с ним материальное уходит на второй план. Опять, я думаю, что тут надо здесь немножко разделять. Материальное уходит на второй план, но когда ты, допустим, отец семейства, да, тебе нужно заботиться о семействе. Когда ты мать, и у тебя болеют дети, допустим, да, тебе нужно лечить детей. Это ведь тоже материальное. По крайней мере, частично. С болезнью не только материально, но частично материальное тоже. А оно, может быть, и уходит на второй план. Но Бог дает также и мудрости. Бог дает и силы для того, чтобы это материальное реализовывать. Для того, чтобы жить по Его воле. То есть мы... Да, мы не заботимся ни о чем. Но при этом мы приносим наши заботы, приносим наши прошения Богу. Вот есть и то, и другое. Свет конец пишет. Это снова я. А это снова мы. Вы мне рады, пишет Свет конец. Ну да, рады. По крайней мере, вы нас немножко так пинаете. Кто не хочет согрешить... Свет конец. Я не хочу согрешить. Поднимите руку. Свет конец. Жаль, сегодня у нас без видео. Вот наша программа предзаписана. Я не хочу согрешить. Всякий раз, когда я вдруг начинаю хотеть согрешить, я понимаю, что что-то не так. Что-то не так во мне, что-то не так в моих отношениях с Богом. А вот я сейчас сижу перед вами, записываю этот материал, записываю это вступление к нашей программе, записываю его заранее. Я вот сейчас согрешить не хочу. Кстати, сегодня утром тоже не хотел, но согрешил мыслями. В христианской жизни эта проблема в другом. Ты не хочешь согрешить, но ветхая природа вдруг в тебе начинает действовать. Но вот на этот ваш призыв, кто не хочет согрешить, я уверен, что многие наши слушатели... Совершенно честно, я понимаю, что вы нас можете заподозрить, что мы красуемся и так далее, рисуемся. Нет, совершенно честно могут ответить многие слушатели, я не хочу согрешить. Только мертвые не согрешают. А вот дальше, тут вы пишете это, только мертвые не согрешают. Вы сделали подмену понятий, потому что в первых ваших вопросах, кто не хочет или кто хочет согрешить, а дальше... Вы пишете, только мертвые не согрешают. Вот штука в том, что во Христе мы умерли для греха. Но действительно, искушение мы с вами имеем, искушение серьезное. Теперь, мертвые. А мертвые без Христа согрешают и еще как. Христос дает нам не смерть. Христос дает нам жизнь. И эта жизнь... настоящее. Не можно, пишет Свет конец, быть живым и не согрешать при этом. Перечитайте, пожалуйста, две главы Свет конец, послание к римлянам. Это 7 и 8 глава. особенно вторая часть, уже заключительная часть 7 главы и 8 глава, то, как меняется настроение, то, как меняется тема, собственно, у нас в 8 главе. В 7 главе апостол Павел говорит очень похоже на то, о чем пишете вы. Я не знаю, читали вы 7 главу послания к Римлянам или нет, но я просто хочу вам кое-что прочитать. Павел описывает некое состояние. Давайте откроем 7 главу. Вот, 15 стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Я не буду сейчас уходить в вопрос о том, кто здесь описывается. Это Павел до обращения, это Павел сейчас. Он пишет о себе: «Не понимаю, что делаю. А если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». Ну, то есть, я этого не хочу. В законе сказано, по закону написано, по закону получается, что это плохо. Закон это осуждает. Я этого не хочу делать. Значит, я соглашаюсь с законом, что он добр. 17 стих. «А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне». И дальше он оговаривается. «То есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». И он продолжает: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». И вот эта история, живущий во мне грех, это во многом то, о чем вы пишете. Но слава Богу, что послание к Римлянам написал апостол Павел, а не человек, который подписывается как свет, конец. Я очень этому рад. Потому что дальше Павел пишет: «Итак, я нахожу закон», то есть он приходит от частности к общему, да, он проводит некое обобщение. «Я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». То есть я хочу хорошо, да, хотели как лучше. А получилось, а вот то, что получилось, он пишет дальше. «Бедный я человек». Вот это вот «бедный я человек» — это внутреннее разделение, этот внутренний раздрай, который он очень хорошо осознает. «Кто избавит меня от сего тела смерти?» И дальше. «Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим». И вот это 7 глава. А вот 8 глава – это как раз избавление от тела смерти, и это избавление в Иисусе Христе. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Первый стих. 5 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Вот альтернатива. 8 стих. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы», это уже 9 стих, «не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Вот это и есть альтернатива. 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Вот это вот как раз то преображение, которое происходит, когда Христос живет в нас. Так что, бывает ли желание согрешить? Да, бывает. Но это сразу указывает на то, что у нас что-то не так. Серьезно не так в наших отношениях с Богом. Иначе бы такого желания у нас не было. Мария Колесникова пишет, наверное, обращаясь к слушателю с ником «Свет Конец», «Проси, и он простит». Спасибо вам, Мария, за этот ответ. Вы дальше пишете: «Доверить Богу свою жизнь». Знаете, слушатель с ником Свет Конец, для меня это некая такая загадка. Он находится где-то на грани между троллингом и серьезным разговором. И я отвечаю на эти письма, отвечаю на эти комментарии, именно потому что здесь есть и серьезный разговор тоже. Но поскольку мне хочется как-то принести к Богу и вторую грань, это грань троллинга, да, возможно, что Свет Конец частично троллит, хотя Свет Конец вы очень серьезно троллите. Но я молюсь за вас. Молюсь, чтобы Господь вам открылся. Молюсь, чтобы Он вас менял. И я также призываю и приглашаю других наших слушателей молиться и за человека по имени, под ником Свет Конец, и за других наших слушателей и зрителей. Ирина Пивоварова пишет: «Мы пришли к вере с мужем, но душе было у меня светло и спокойно. И вот прошло 4 года, и муж и выгоняет, и оскорбляет. Не могу быть больше. Свет душе моей гаснет, но уповаю на ресурсы. Я уповаю, но ресурсы кончаются». Ирина, во-первых, я тоже за вас молюсь, но у нас есть и конкретная помощь для вас. Я надеюсь, что Господь вам поможет через вот это конкретное служение, через этих конкретных братьев и сестер. У нас есть телефон доверия. Потому что я думаю, что в вашем случае будет гораздо лучше, гораздо правильнее все-таки поговорить с другими верующими людьми, с христианскими консультантами, христианскими душепопечителями. Так вот, у нас есть телефон доверия 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон бесплатен на всей территории Российской Федерации. Вы можете позвонить в рабочие дни, рабочее время. Вы можете рассказать вашу историю, вашу ситуацию. Вас выслушают, наверное, зададут вопросы. И эти вопросы помогут вам продумать, потому что порой нам не надо, чтобы нам ответ давали. Порой нам надо, чтобы нас выслушали, чтобы нам с нами вместе помолились, чтобы нас направили на рассуждение. Вот для вас и для всех, у кого такая ситуация возникает, телефон доверия 8 800 333 1706. Почему я сказал о том, что Свет Конец находится на грани между троллингом и серьезным разговором? И вот потому что серьезный разговор бывает, его все больше в письмах, в комментариях от этого нашего зрителя. Вот Свет Конец цитирует, между прочим, апостола Павла: «Юношеских похотей убегай». И дальше говорит: «Это правильно». Да, это продолжает ту тему, и дальше вы ее обсуждаете. Это продолжает ту тему, когда мы говорили о том, что есть искушения, от которых нужно просто убегать. Вот не со всеми искушениями нужно бороться, от некоторых нужно убегать. Это абсолютно библейский подход. И дальше: «Только мертвые знают все тайны». Ничего, Свет Конец, мертвые не знают. Вот просто ничего. Христос дает жизнь, и тайны Божии знают только живые. А мертвые знают осуждение, они знают отделение от Бога. Они знают вещи, которые лучше бы не знать. Я вспоминаю ситуацию, когда мне пытались объяснить еще в юности. Ой, говорит мой знакомый, говорит, надо напиться водки, ты вот сделай, и тогда ты поймешь многое в жизни. Например, ты поймешь, почему это людям нравится, почему им это приятно и так далее. Мой ответ был такой: знаешь, а я не хочу этого понимать. Есть вещи, которые нам не надо понимать. Смотрите, из чего вы исходите. Только мертвые знают все тайны. Само по себе это уже ложь. Но есть вещи, которые нам и не надо знать. Помните, как формулировал эту дилемму змей, когда он искушал Еву и Адама? Это Бытие, 3 глава, 5 стих. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, это плоды дерева, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот интересно. Ведь в Эдемском саду Адам и Ева знали добро. И добро они знали лучше, чем любой из нас может себе представить. Они добро знали так, как мы с вами будем знать только в небесах. Тут можно немножко спорить, можно сопоставлять. Вот. Но по сути, тут именно та история. Теперь, но змей говорит, а вы будете знать еще и зло. Знающие добро и зло. Вот не надо было Адаму и Еве знать зло. Теперь вы, свет конец, пишете, только мертвые знают все тайны. Ну, во-первых, это ложь. А во-вторых, не надо никому знать все тайны. Дальше свет конец пишет. Хочешь все знать? Отвечаю вам, свет конец. Не хочу. Вот этот культ знания всего, или, если говорить таким полудетским языком, культ всезнайства, или даже всезнайки, человека, который типа знает все. Это очень опасный культ. Хочешь знать все? Не-а, не хочу. Скоро все-все узнаем. Дальше пишет свет конец. Узнаем по-разному. Вот реально по-разному. Есть такой христианский анекдот. Пастор проповедует и объясняет, и говорит про Иону. И говорит о том, что ну вот Иона был 3 дня в чреве рыбы, большой рыбы. И человек подходит к пастору, потом неверующий, говорит, вы верите, вы правда верите? Ну да. Вы верите, что Иона в чреве кита? Ну да. Или рыбы? Ну да. А как ему там было? Ну, я, говорит, пастор, приду в небеса, и я Иону об этом спрошу. Неверующий человек говорит, а если вы придете в небеса, и Ионы там нет? Пастор на него смотрит и говорит, ну тогда вы его об этом спросите. Это две разные дороги. Я, кстати, все-таки надеюсь, что тот человек, даже из этой воображаемой ситуации, все-таки будет в небесах с пастором, с этим, и с Ионой, и со многими другими людьми. Ну вот. Но да, если Ионы нет в небесах, если вы не пришли к Богу, тогда его вы спросите. Но это очень неприятный вопрос будет. Грех влечет всех, а не гормоны. Не знают, что придумать, пишет Татьяна Толкачева. Вот, да, Татьяна, смотрите. Человек говорит про гормоны, и он говорит о техническом исполнении. То есть о том, как это реализовано. Вот ему кажется, что это гормоны, потому что гормоны оказываются инструментом. А вот первопричина – это именно грех. Вы абсолютно правы. Знаете, когда это оказывается важным? Когда люди используют гормоны как средство самооправдания, такую отмазку. Да что ж я мог сделать? У меня же гормоны играют. И Жанна пишет, даже гормоны или что-то там еще – не могут быть поводом для оправдания греха. Абсолютно не могут. Для многих, к сожалению, оказываются. Но вы правы, не могут. И еще одна история, еще одна тема из ваших комментариев. Чем радость отличается от веселья? Веселье – это внешнее проявление радости. Если мы с Богом, то у нас будет и радость, и веселье. Кстати, радость далеко не всегда проявляется как внешнее веселье. Радость может быть и тихая, радость даже может быть и меланхоличная, радость может быть и с грустинкой, но это радость от Бога, радость от общения с Ним. Она может проявляться также и с весельем. Так вот, у верующего человека есть и радость, и может быть веселье тоже. У неверующего человека может быть внешнее веселье, но подлинной радости от общения с Богом у него Нет. Веселье может иметь разные причины, разное происхождение, но все-таки корешки – это радость, а вершки – то, что вырастает, это веселье. Будем читать Священное Писание, но сначала обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, направляй нас, веди нас сейчас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1059-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами медленно и внимательно читаем второе послание Петра. Медленно и внимательно, потому что перед нами важнейшие истины жизни. Апостол Петр дает нам список характерных черт, которые должны быть в жизни христианина. И сами по себе, автоматически, они не появляются. Они появляются лишь по ходу возрастания в благодати, в познании Иисуса Христа. Мы с вами видели, что начинает Петр с веры. Это основа нашего спасения. Дальше говорится о смелости, отваге. И дальше знание. И чтобы делиться знанием Иисуса Христа, нужна смелость и отвага. Таким образом, мы видим связь между вот этими компонентами. И дальше самообладание, самоконтроль и терпение. Опять-таки, самообладание и терпение, конечно, очень тесно связаны друг с другом. И мы видели, что терпение – это выдержка, сила, чтобы проходить препятствия. И все это приводит в конечном счете к благочестию. Мы с вами в прошлый раз об этом тоже уже говорили. Благочестие – это уподобление Богу. Вот когда мы говорим, что хотим быть как Иисус, это, собственно, и есть благочестие. Это должно быть желанием человека, который стал сопричастником Божьей природы. И указание на это, кстати, есть в нашей повседневной жизни. Ну, например, в жизни любого мальчика бывает время, когда отец для него настоящий герой. И он, этот мальчик, хочет быть обязательно как свой отец. Однако во многих семьях приходит тот день, когда отец сам разбивает этого идола. И вот тогда есть опасность, что мальчику будет горько, и он может даже замкнуться, разочароваться в жизни. Но Бог принципиально отличается от любого земного отца. И вот этому мальчику, о котором мы сейчас говорим, очень важно прийти к познанию Бога, довериться Богу. Кстати, почему только мальчику? И девочке тоже. Правда, я, конечно, гораздо хуже понимаю ощущения девочки, когда для нее формируются вот эти авторитеты. Но, я думаю, наши слушательницы добавят или дополнят то, что актуально для них, то, что они понимают гораздо-гораздо лучше меня. И вот поэтому мы с вами стремимся уподобляться Богу. Мы понимаем, что человеческие авторитеты, сколь бы важны они для нас ни были на определенных этапах жизни, все равно не навсегда. Но Бог не просто наш герой. Он наш Господь. Мы поклоняемся Ему. И благочестие, конечно же, включает в себя и желание воздать честь и хвалу Богу. Это благочестие. Это упование на Бога, зависимость от Бога. И это понятие как раз и указывает на жизнь, подчиненную Богу. Ну а теперь давайте прочитаем 7 стих 1 главы 2 послания Петра. «В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Вроде бы два очень похожих слова, братолюбие и любовь. Братолюбие – это, очевидно, любовь к братьям, ну и сестрам, разумеется, тоже. То есть это любовь к другим верующим людям. Чудесно, когда между нами есть настоящая братская любовь. И я сегодня могу с удовольствием сказать каждому из вас: «Я люблю тебя в Иисусе Христе». Или «Я люблю тебя любовью Иисуса Христа», той любовью, которую Он мне дает. И вот это братолюбие включает в себя и готовность послужить, и готовность принять, и готовность обличить тоже. Ну а дальше еще одно слово. В братолюбии – любовь. Я так понимаю, что в данном случае это любовь ко всем людям, и к тем в том числе, кто пока еще не верующий. Вот таким образом и строится здесь эта прогрессия. Сначала братолюбие, и вы знаете, это проще. Любовь к братьям и сестрам, любовь к тем, кто разделяет твою веру, это действительно проще. И после этого, и за этим, любовь к людям неверующим, любовь к тем, кто еще не знает Иисуса Христа. Ведь, в конце концов, Бог полюбил этого человека настолько, чтобы искупить его. Однако надо понимать, что Бог ненавидит его грех, и Бог будет судить его, если этот человек не придет к Иисусу Христу. И, конечно же, любить грешника – это не значит опускаться на его уровень и самому уходить в грех. Наше дело – приносить людям Евангелие. И вот именно таким образом мы сегодня открываем любовь к заблудшим. Ну а теперь давайте вернемся к тексту и перейдем к 8 стиху. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Ключевой момент здесь – фраза «в вас есть». Петр говорит здесь не о внешнем, а о внутреннем. «Если это в вас есть», в вашей душе, в вашем сердце. И дальше, на протяжении всего фрагмента, он говорит именно о том, что внутри христианина. Это не про ритуалы, это не про обряды, это не про традиции, это не про религию. Это даже не про литургию. Петр говорит о том, что внутри нас. Мы ведь избежали развращения мира, потому что мы стали сопричастниками Божьей природы. Но помните, что вот это развращение не внешнее, а тоже ведь внутреннее. И позже апостол Петр будет говорить об отступниках. Вот они как раз проходят все обряды, исполняют все традиции, участвуют в церемониях, зачастую играют в церковь. Они даже поступают по-религиозному. Но вот сердце у них при этом не меняется. Ну а здесь апостол Петр говорит: «Если это в вас есть». Мы разобрались с фразой «в вас». А что же такое «это»? Да все, конечно, что здесь упомянуто, начиная с конца 5 стиха. Знание, вера, смелость, самообладание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Все это должно быть в вас. И не просто быть, но также и приумножаться. И вот это ровно то же, что говорилось о благодати. Благодать ведь тоже приумножается или преизбыточествует. Если это в вас есть, если это в вас приумножается, то есть если идет процесс духовного роста, тот самый процесс, о котором мы начали говорить в прошлый раз и продолжаем сегодня. Итак, если все это в вас есть, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Давайте разберемся с этими двумя словами. Успех и плод. И тут разные комментаторы интерпретируют несколько по-разному. Скорее всего, один из них – это внешнее, другой – внутреннее. Я полагаю, что сначала речь все-таки идет о внутреннем плоде, то есть о том, что происходит у нас внутри, о том, что называется плод Святого Духа. Понимаете, Если мы с вами просто сидим в сторонке одни и надеемся, что что-то будет происходить, то никакого плода не будет. Этот плод приносит Святой Дух, и наше дело быть послушными Святому Духу, подчиниться Ему сегодня, предстать пред Ним, черпать силу у Иисуса Христа, как ветви на лозе. И вот тогда у нас будет плод Духа, и мы будем иметь успех. Тогда будет все, что перечислено в послании к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. Причем, посмотрите, пожалуйста, на эти стихи, там очень много похожего на то, о чем мы с вами уже читали. Плод же Духа, пишет Павел, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, те самые качества, о которых говорится здесь, у Петра. Мы не имеем права быть бесплодны. Напротив, мы призваны приносить плод. Но наряду с тем, что происходит в нашей внутренней жизни, плод Святого Духа, есть также и внешние проявления. То, насколько мы влияем на людей вокруг нас. Бывают христиане, которые похожи просто на звенящую медь, или современным языком на звенящую бочку. Ну а плод – это ваше влияние на других людей. Это о том, что через вашу жизнь, через ваше свидетельство происходит в жизни других. Однако провозглашение для этого все же необходимо. Потому что в жизни других через вас не будет происходить ничего, если вы не будете провозглашать Божие Слово. Так делаете ли вы это сегодня? Провозглашаете ли вы Божие Слово? Кто-то скажет, ну, я один, я не умею, я слишком скромный, я слишком тихий, я слишком слабый, ну и так далее. Вот для таких людей у меня есть совет. Найдите тех, кто также провозглашает Божие Слово, и сотрудничайте с ними. Вот включитесь в эту команду, скажите, чем я вам могу помочь? Как я могу поучаствовать в вашем служении? Скажу вам очень такую практически ориентированную вещь. Понимаете, если ваш пастор проповедует Священное Писание, и после проповеди, когда он действительно выложился по полной программе, он действительно вложил силы в проповедь Божьего Слова, вы просто подадите ему стакан воды, это тоже будет служение. Это тоже будет важнейшее партнерство в проповеди Божьего Слова. И вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Об этом мы с вами читаем в самом конце 8 стиха. Да, друзья, тут ровно та же мысль. Все это основано на знании Господа Иисуса Христа, и все это также приводит к возрастанию в познании Господа Иисуса Христа. Это тесно связанные понятия.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут мы с вами переходим к 9 стиху, и в 9 стихе начинается новый раздел. Апостол Петр говорит, что мы не последовали хитроумным басням, но мы последовали достоверному слову пророчества, слову Божьему, дающему нам знание нашего Господа Иисуса Христа. И Петр показывает, что вот это и есть самое твердое основание. Наша вера ведь не в воздухе висит, где-то и как-то. У нас есть твердые основания. И вот именно так мы узнаем Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, когда Дух Святой открывает нам Его. Давайте прочитаем 9 стих. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Я хочу обратить ваше внимание на то, что все-таки Петр обращается к христианам. «В ком нет сего». Это не про неверующего человека. Это про христианина, который перестал расти во Христе. Тот слеп, закрыл глаза, то есть они когда-то были открыты, сейчас он эти глаза закрыл. Дальше забыл об очищении прежних грехов своих. Вот он помнил, он знал, но он забыл. То есть это про христиан все-таки. Но про христиан, которые живут в очень тяжелом духовном состоянии. Это состояние я бы назвал духовной стерильностью. В наших церквах есть немало людей, начисто лишенных всякого энтузиазма по Господу. Да, формально эти люди верующие. Однако они забывают, что они спасены. Они уже и не вспоминают о реальности спасения. И я считаю, что об этом сегодня важно напоминать, об этом важно говорить, об этом важно проповедовать. И об этом же говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 16 глава, 13 стих. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Вот это как раз про противостояние такой духовной стерильности. И обратите, пожалуйста, внимание на эти слова «будьте мужественны» и «будьте тверды». И к этому же подходит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, вере ли вы? Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Исследуйте себя, проверяйте себя, вере ли вы?» Послушайте, друзья, это очень серьезное предупреждение. Нужно исследовать себя, верим мы или нет. Вот эта идея, что можно жить как хочешь и при этом считаться христианином, это вообще нечто нереальное, не библейское. Как сказал один проповедник, многие люди исповедуют уверенность в спасении, но при этом ни у них, ни у окружающих нет никакой уверенности в том, что они сами спасены. Да, конечно, это Бог защищает и хранит верующих. Это Его дело. Но здесь говорится, что человек, у которого всего вышеперечисленного нет, этот человек слеп. Он забыл, что он очищен от прежних грехов, что он спасен. И есть люди, которые, к сожалению, об этом забывают. Читаем 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Твердым – это то же слово, что и уверенным. То есть возрастайте в уверенности. Смотрите, да, действительно, Бог объективно хранит верующего человека. Однако ваша собственная уверенность может поколебаться из-за жизни, которой вы живете. В конце концов, если вы честны перед Богом и перед собой, то у вас в любом случае когда-то будет возникать сомнение в том, правильно ли вы идете. Вы будете испытывать себя перед Богом. Над христианской жизнью нужно работать. Сама по себе она не получается. Работать над ней нужно упорно, целенаправленно, осмысленно. Ну вот вам пример. Я женат, и мне как-то не приходит в голову по ночам ворочаться в кровати и думать, женат я на самом деле или нет. Вопрос не о сомнении в факте того, что я женат. Почему? Да потому что мы с женой уже много лет строим, созидаем наши взаимоотношения. Вопрос в другом. Насколько я вкладываюсь в это строительство? Насколько я посвящаю себя тому, чтобы быть хорошим мужем? И вот здесь это тонкая грань. У христианина тоже могут быть сомнения. Но природа этих сомнений скорее в том, а насколько я вкладываюсь в эту христианскую жизнь? Насколько я Богу послушен? Кстати, все-таки нужно признать, что порою и у христианина все же бывают сомнения в том, что он действительно спасен. Но это очень опасные сомнения. Это как раз то, когда нам нужно прийти к Богу и сказать: «Господи, защити меня». Вот от этого нам нужна защита. А вообще христианская жизнь – это постоянный путь.
это действие. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. И знаете, я время от времени встречаюсь с христианами, которые впали в грех. И вот что показательно. Ни один из них не высказывал уверенности в своем спасении. У такого человека просто нет для этого оснований. Он как будто летает в космосе, и он не знает, где у него верх и где низ. По правде говоря, он вообще ничего не знает и не понимает. У него нет никакой уверенности, он дезориентирован.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 11 стих. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Петр делает акцент не на восхищении церкви, а на том, что Иисус Христос придет и установит свое царство на земле. И мы это уже видели. Но почему Петр так поступает? Мы с вами скоро узнаем ответ на этот вопрос, буквально через несколько стихов. А впрочем, давайте сразу забежим вперед, и я прочитаю 14 стих. «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Петр говорит здесь о себе. Ведь как раз апостол Петр не ждал восхищения церкви, потому что Христос ему открыл, что он умрет смертью мученика. И Петра действительно распяли. И вот Петр замечательным образом говорит здесь о смерти, зная, что скоро должен оставить храмину мою. Об этом говорит Господь, об этом говорит Петр, об этом говорит Павел. И Петр и Павел сравнивают свое тело с одеждой или со зданием, возможно, с местом временного проживания, которое предстоит оставить, покинуть. Все мы когда-то выселимся из этого тела, в котором сейчас живем. И вот Петр говорит о вечном царстве Господа Иисуса Христа, потому что ему не надо ждать восхищения церкви, ему обещано нечто другое. Читаем 12 стих. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». То есть в свете того, что Петр знал о своем грядущем отходе из этого мира, он также обращается и к христианам, чтобы напоминать им о возрастании в благодати, и чтобы не было у них духовного старческого маразма. Да, есть люди, которые в такой маразм впадают, они бродят туда-сюда, бродят бесцельно, и кажется порой, что в духовном смысле у них не все дома. Петр не хочет, чтобы такое постигло кого-то из христиан. Читаем 13 стих. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Петр считает справедливым или правильным это делать, пока находится в этой храмине. И здесь снова перед нами великая истина. 14 стих, который мы уже читали, опять-таки начинается со слова «зная». И Петр говорит, что скоро должен совлечь с себя эту храмину, но вот пока он в ней находится, он и будет напоминать обо всем этом своим слушателям. Мы с вами скоро увидим, о чем же напоминает апостол Петр. О том, что евангельское слово – это не басни, не выдумка ради обмана. Евангельское слово основано на смерти и воскресении личности Господа нашего Иисуса Христа. И вся христианская вера сегодня зиждется на нем. И наше познание его зиждется на Божьем Слове. И сейчас мы с вами читаем один из самых важных разделов Божьего Слова. Я подхожу к нему с предельной аккуратностью, бережностью. Говорю предельно подробно, чтобы каждый из нас мог услышать и принять это для себя. Я все же прочитаю 15 стих. Апостол Петр говорит здесь о своем отшествии. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Обратите внимание, он не называет это смертью. И об этом подробнее мы будем говорить уже в следующий раз. Что такое смерть для чада Божьего? Как сказал один проповедник, могила – это дверь, ведущая на другую сторону. Вот поэтому Петр не говорит о смерти, а говорит об отшествии. Он как будто переезжает из этого дома в другой, в дом вечный. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.